Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 ноября 2025 года. И я по традиции отвечаю на вопросы, точнее говоря, на вопрос нашего слушателя Алексея, который как раз был задан по мотивам вчерашней передачи, которая, к сожалению, прошла с техническим срывом с моей стороны. И поэтому оказалась неполной. И, собственно, этот вопрос дополняет то, что я хотел раскрыть в ходе этой передачи. Итак, Алексей пишет, немножко неудобно снова спросить, прокомментировать, но сегодня эфир у вас снова прервался, не везет вам последнее время с трансляцией. Во время сегодняшней передачи вы заявили, что не видели самих 28 пунктов плана Трампа. Вот ссылка выше, где они опубликованы, это ссылка из российской газеты. Как можете их прокомментировать? Также один из вопросов был, что некоторые из этих пунктов сомнительны. Например, сокращение ВСУ до 600 тысяч человек, в то время как изначально требование России было сокращение до 50 тысяч. Как с этим быть? Может ли Россия согласиться, очевидно, на цифру 600 тысяч? Ну, вы знаете, во-первых, тот документ, который цитирует российская газета, это на самом деле, как я и говорил, это одна из версий. То есть в данном случае речь идет о версии депутата Рады Гончаренко, который откуда-то как бы получил вот эти вот 28, простите, пунктов. И после этого вот их, соответственно, опубликовал, их перепечатает российская газета. Являются ли эти пункты действительно теми, которыми есть, или это одна из версий, или это вообще, так сказать, близко к ним не относится, а только так какой-то приблизительный пересказ, непонятно. Но будем брать этот документ как бы за основу того, что предлагается в качестве вот этого соглашения, да, прекращении войны на Украине. И посмотрим, что, собственно, этот документ предлагает и насколько это все является серьезным. Как вы помните, вот предыдущая передача, на которой мы уже его обсуждали, она называлась «Минск-3 для Зеленского», вот этот план Трампа. И в этом смысле то, что опубликовано, на мой взгляд, она как раз этой версии «Минска-3» полностью соответствует. Почему? Ну, во-первых, обратите внимание сразу же на пункт последний, 28-й документа. Этот документ назван меморандумом. Я вам уже как-то говорил, еще раз напомню, что меморандум – это не договор и это не соглашение. Это в переводе с латинского дословно «памятная записка». То есть, иначе говоря, стороны о чем-то поговорили, выразили свои мнения – о том, что они вот в каких-то мнениях согласны, в каких-то мнениях там расходятся и так далее, но это именно меморандум, он ни к чему никого не обязывает изначально по характеру самого своего документа. Это просто памятная записка, то, о чем мы говорили во время переговоров. Это раз. Ну и далее, если идти по содержанию этой памятной записки, то из них особенно становится понятно, что вот каждый из этих пунктов может быть интерпретирован по-разному, и в зависимости от того, насколько там та или иная сторона захочет его понимать одним образом, а другая другим, то, соответственно, может меняться и смысл самого документа. Ну, в частности, если брать вот тот пункт, который говорит, что силы НАТО не будут размещаться на Украине, то это одно. Но вопрос-то в том, что они до сих пор не размещаются на Украине, в общем-то, даже не в силу такой благорасположенности НАТО, а именно потому, что НАТО, в общем-то, боится быть вовлеченным в прямой военный конфликт с Россией. Но зато в этом пункте нет ничего относительно того, будут ли поставляться оружие на Украину или нет. За отсутствие, видимо, это значит, что Украина будет по-прежнему накачиваться оружием НАТО вот в том объеме, или в большем даже объеме, который происходил до сих пор. Ну, другой пункт, я беру на выбор, вообще-то это к каждому пункту можно такие же вопросы поставить. Ну, например, речь идет об использовании Днепра. То есть в том смысле, что Россия не будет препятствовать перевозкам Украины по Днепру и в частности украинскому экспорту зерна через Черное море, вот и выходы к Днепру и так далее. Но при этом ничего не говорится о перекрытых Украиной каналах Крыму и Донецку, которые, собственно, в советское время снабжали их нормальной водой, это было нормальное водоснабжение, сейчас и там с этим проблемы. Украина это перекрыла, возвела там дамбы, в общем, сделала все для того, чтобы нормальное водоснабжение было прервано. О том, чтобы их восстановить, в документе речи никакой не идет. Далее. Ну, в документе идет речь о внесении изменений в Конституцию Украины и в устав НАТО. О том, что НАТО не будет принимать Украину, а Украина, соответственно, обязуется не членствовать в НАТО. Ни о каких сроках этих внесений изменений в пункте не говорится. И это очень важный момент, потому что в Конституцию Украины внесение изменений можно дебатировать бесконечно. То есть быть в процессе. Как, собственно, и происходило в Минском процессе. То есть все то, что там оговаривалось относительно внесения изменений, как бы дебатировалось, да, как бы принималось, а потом отвергалось. Ну, в общем, в итоге из этого ничего не вышло за 8 лет. С уставом НАТО может быть совершенно аналогичная ситуация. Может быть, чуть-чуть более, так сказать, дисциплинированная в плане того, что это все-таки западноевропейские страны, возглавляемые США, но тоже никакой гарантии конкретной нет. Поэтому это все пункты из разряда пожеланий, так сказать, как бы умиротворить того, кто одерживает победы, да, какими-то обещаниями. Но на самом деле, будут они исполняться или нет, это никто гарантировать не может. То же самое касается, например, пунктов о выборах 100 дней. Ну, я уже не говорю о том, что речь не идет, то есть вопрос не стоит, о каких именно выборах идет речь. То есть выборы в Раду, выборы президентские, или подразумевается, видимо, что президентские, но об этом прямо не написано. Вот я еще раз здесь напоминаю, это типичный западный принцип дипломатии и такого рода составления документов. Это чего-то существенного не дописывать. Как бы на словах сказать, ну да, 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 ну мы же про президента все говорим. А в действительности, когда дело до этого дойдет, сказать, ну видите, в меморандуме же этого не дописано. При всех условиях того, что сам меморандум по себе никаким договором не является, как я уже сказал в самом начале. Но что самое главное, что вопрос ведь не только в выборах, а в том, на каких условиях они состоятся. Вот заметьте, что когда речь шла о каких-то выборах, ну, например, там в Боснии и Герцеговине, вообще вот в Югославии, да, тщательно оговаривалось в этих документах, под чьим контролем они будут происходить, кто будет избирательной комиссией, как именно будут происходить эти выборы, для того, чтобы обеспечить в итоге именно западным силам победу на них, назначение всяких верховных комиссаров, которые по сегодняшний день действуют и которые контролируют там, что они могут делать реально в своих как бы независимых государствах или нет. Вот здесь все это отсутствует. И поэтому выборы в 100 дней, даже если предположить, что это выборы президента, но в условиях нынешнего нацистского режима на Украине, то есть с великой степенью вероятности, это будет те же самые выборы, так сказать, другого какого-то нацистского главы, в общем, во всяком случае, коэрентного этого режима, чем какие-то свободные выборы. Что еще тут можно сказать? Вот пункт 20, например, который обе стороны обязуются внедрять образовательные программы в школах и в обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений. Украина примет в будущем времени, неизвестно когда, правила ЕС по религиозной терпимости. Обе стороны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права у украинских и российских СМИ образования. Но в России таких мер просто нет. Следовательно, речь идет об Украине. А вот когда они договорятся в будущем, и в какие сроки, и как это увязано вообще с действием меморандума, об этом тоже ничего нет. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены. То есть, опять, нет конкретики, как, когда они должны быть отвергнуты, как это должно происходить. Вот это все не просто умолчание какие-то, да, мол, типа и так ясно. Это как раз те дырки, через которые можно интерпретировать все как угодно, опять начать обсуждение в Раде среди тех же депутатов, в значительной мере, которая заражена именно нацистской идеологией и в условиях существования нацистских, в том числе вооруженных формирований и объединений. И это может все быть, разлиться до бесконечности. Как следствие, то есть тоже никакой конкретики нет. Вопрос о снятии санкций. Он трактуется расплывчато и неопределенно. Да, что эти санкции будут обсуждаться и согласовываться поэтапно и индивидуально. То есть когда, какие именно и что это будет за процесс, сколько дней, месяцев, лет или десятилетий он будет длиться, об этом нет ни слова. То есть фактически это некое обещание, брошенное в воздух, но на самом деле какого-никакого реального содержания оно не имеет. Ну, улыбнул пункт «Россия будет приглашена вернуться в G8». На самом деле G7 или G8 сейчас, это уже очевидно, они никакого значения не имеют. Даже в двадцатке, вот только что прошедшем совещании в Йоганнесбурге, в ЮАР, уже там наметились проблемы, да? А вот что касается семерки, то вообще непонятно, зачем она существует. Когда-то Соединенные Штаты создавали ее как альтернативу ООН. Мол, вокруг слабые страны, их тут набили в Организацию Объединенных Наций, они хором принимают решения, а здесь вот будет семерка, которая будет все решать между такими главными игроками. Я уже как-то говорил, что семерка — это реально туз в лице Соединенных Штатов плюс шестерки его. То есть те, которые, открыв ему, так сказать, смотрят ему в открытый рот. Вот реально формула такая, да, этой G7. Вот зачем, спрашивается, в эту G7 включаться еще восьмым элементом, ну, совершенно непонятно. Потому что понятно, что Россия, во-первых, в этих условиях всегда там будет в меньшинстве, а во-вторых, что еще важнее, что эта G7 ничего реально не решает. То есть это просто клуб такой по интересам. Вот членство в этом клубе могло как-то, наверное, завлечь Ельцина в свое время, и он, так сказать, надувал щеки, от этого гордился, что он стал таким мировым лидером. А на самом деле это пустая, это на сегодняшний день это пустышка, это фикция, и приглашать или не приглашать кого-то там G7, делать его G8, G9 там с Китаем, например, если Китай на это согласится, что в чем я сомневаюсь. Это, ну, абсолютно бесполезное занятие. Далее. Относительно 600 тысяч вооруженных сил, о которых вы задавали вопрос. Действительно, в Стамбуле, когда вот речь еще шла о самом первом этапе войны, российское предложение было 50 тысяч. Сейчас Украина требует, чтобы это были 600 тысяч. Эти 600 тысяч, если их мерить на боевой состав, то это, наверное, реальная численность вооруженных сил Украины. То есть то, что она в действительности имеет сейчас уже под ружьем, и она их сокращать, в общем-то, не собирается. Так что это не столько обещание какого-то сокращения, сколько то, что вот это вот будет заморожено на данной стадии. Но опять же, вот эти вот 600 тысяч, они включают в себя что? Все это надо же расписывать. Боевые силы, собственно, которые как бы участвуют в боевых действиях, потому что при них есть еще силы обеспечения. Как сюда входят всякие территориальные формирования, которых на Украине тоже достаточно много, но так называемая тероборона. Она вроде бы не является частью ВСУ, как бы. А в пункте 6 вот этого опубликованного меморандума говорится только о численности ВСУ. Далее, как это контролировать, что еще важнее? Ну, заявили 600 тысяч, а на самом деле их оказалось 800, кто проверит? То есть это вопрос контроля. И этот вопрос контроля тоже никаким образом в этом меморандуме не разрешен. Поэтому всеобъемлющее соглашение о ненападении, которое должно быть заключено между Россией, Украиной и Европой, опять же, не оговариваются ни его параметры, ни его сроки. И исходя из позиции европейских стран, которые достроены, в общем-то, сейчас вот своими лидерами, лидирующей тройкой государств, я имею в виду Германию, Францию и Англию, продолжать как раз войну, то для них это соглашение о ненападении, оно как-то, ну, не формулируется вообще, во всяком случае, с их текущей политикой. Поэтому вот все это вместе, тут это не единственные как бы пункты, тут можно по каждому пункту приводить вот такие же вопросы, как они реально будут реализовываться. И ну вот например, навскидку беру пункт такой относительно гарантии США, это пункт 10. Если Украина без причины начнет обстреливать Москву или Санкт-Петербург, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Ну, гарантия безопасности – это некая калька с 5-й статьи НАТО, в которой никто не обязуется, на самом деле, там сразу же немедленно вводить свои войска и тут начинать бороться с Украиной единым фронтом, а стороны консультируются друг с другом, какую помощь они должны будут оказать в этом конкретном случае. Это я так просто упоминаю в скобках. Но, тем не менее, возвращаясь вот к этой гарантии США, о том, что Украина без причины начнет обстреливать Москву и Санкт-Петербург. Во-первых, сама вот фраза «без причины», она уже размывает весь смысл этого обещания. Что значит «без причины»? А если Украина сочтет, что причина есть, и кто будет оценивать эту причину? Значит, опять вопрос остается открытым. Кроме того, вот эти вот гарантии безопасности, да, которые будут недействительными, это же не значит, что пункт 5, который вот процитирован как одна из гарантий безопасности, ну, аналогия к пункту 5 устава НАТО, он вообще к нему никто не будет притрагиваться. Его, эти консультации по поводу того, как можно помочь там Украине в ее, так сказать, сопротивление вооруженным России, он может обсуждаться и без пятого пункта, так сказать, самостоятельно просто странами НАТО. В общем, короче говоря, это весь документ вот такого рода. Это вот именно аналог Минска-3. То есть, ну, Минск в данном случае просто как место, где произошло два предыдущих соглашения. То есть ничего конкретного он на самом деле не обещает и не гарантирует, дает возможность для его произвольного интерпретации в любую сторону. И единственное конкретное, что он требует от России, это прекратить сейчас военные действия, после которых вот как бы начнутся действия вот этого вот меморандума, в какие сроки и насколько это все растянется, это непредсказуемо. Поэтому в целом документ можно оценивать как то, что это попытка остановить боевое продвижение России и сделать это при помощи вот еще одного такого вот бумажного фантома, которым является вот это вот соглашение, потому что никакая конкретика, еще раз говорю, в нем не прописана. Это не договор. И поэтому, естественно, никаких гарантий он для России не создает. И, на мой взгляд, в том виде, в котором он сформулирован, ну, во всяком случае, депутатом Гончаренко, он для России никакого реального смысла не имеет. Он должен быть так или иначе представлен в официальном виде, потому что это все еще версии. Так или иначе, эти версии, то есть этот доработанный документ, возможно, будет более конкретизирован, потому что те вопросы, которые я вот сейчас вот ставлю, они совершенно очевидные. Да, то есть все хорошо, объясните как и пропишите. И главное, что это должен быть все-таки не меморандум, а договор. Да, и так далее, и так далее. До этой стадии, как видимо, еще очень далеко, если она вообще предполагается, пока речь идет о типичной такой дипломатической обманке НАТО, ну, вообще Запада, которую он, как правило, пользуется, и на которую в свое время советские первые и постсоветские лидеры еще готовы были купиться, видимо, в силу малых своих понимания того, как действует западная дипломатия. Они, так сказать, как бы были наверху, им все докладывали, но сами они в этом процессе не участвовали. Сейчас, я думаю, все-таки такой опыт приобрелся, и вряд ли на такого рода обманку очередного рода российские лидеры купятся. Но, как я тоже неоднократно говорил уже в своих передачах, понимаете, типичная западная тактика — это вначале попробовать вот твой партнер, с которым ты хочешь договориться и с которого что-то получить, вот не лох ли он, нельзя ли его просто обвести вокруг пальца. А вдруг вот так вот обвелся, ведь прошел же Минск-1, Минск-2, какие-то там разговоры о нерасширении НАТО на восток. Обвели же вокруг пальца на ровном месте. Ну, так может и сейчас получится. Понимаете? То есть это не серьезное предложение. И серьезного предложения, если Запад вообще готов его сформулировать, как предмет для переговоров, его еще надо добиваться и дожидаться. Я не думаю, что вот в такой форме он имеет хоть какое-то право на жизнь для соблюдения интересов российской стороны.